Здравствуйте, это подкаст «Слышали новость» на радио «Спутник», самой цитируемой радиостанции в России. И по традиции его проведет моя коллега Диана Кабракова. Здравствуй, Диана.
Приветствую, Женя. Здравствуйте всем. И сразу представлю нашего сегодняшнего собеседника. Это председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Николай Петрович, я вас приветствую.
Да, здравствуйте. Приветствую всех.
Но у нас большая часть новостей, она так или иначе относится к коронавирусу. Ну и новость, которая, наверное, взбудоражила сегодня почти всех, это заявление Владимира Путина, которое он сделал во время встречи с Сергеем Шойгу. И сказал президент следующее, что пик распространения коронавируса пройден. Вот скажите, пожалуйста, значит ли это, что россияне теперь хоть немного смогут выдохнуть?
Мне сложно сказать. Дело в том, что если пик пройден, то это приблизительно такая же ситуация, которая была незадолго до вхождения на этот пик. Поэтому сколько мы будем еще с него сходить, это, конечно, большой вопрос. Другое дело, что, конечно, есть уже определенные и привыкания, я бы сказал, адаптация вот к той ситуации, которая есть сегодня. И самое главное, мне кажется, что все мы привыкли уже и вспомнили скорее о том, что необходимо самим защищаться от вот этих вирусов, от вот этой заразы, которая может быть всегда и всюду нас встретит. Это маски, это перчатки, это социальная дистанция. Не могу сказать, конечно, что я в восторге от всего этого, но то, что мы научились это делать, это очень хорошо, и я думаю, что это пригодится нам и после этой волны болезни.
Ну вот, на ваш взгляд, может, у вас есть какой-то прогноз по поводу снятия вот этого режима самоизоляции, все-таки когда его стоит ожидать? В Москве, в частности, возможно, это следующие недели или через неделю? Потому что, когда мы смотрим на индекс самоизоляции в Яндексе, ну, в общем, самоизоляция, она уже не апрельская, это явно.
Не, абсолютно верно, но здесь нужно, конечно, искать определенный баланс или компромисс. Дело в том, что мы, конечно, можем объявить, что еще будет вот эта самоизоляция, хотя я не понимаю, почему она сама, но что она будет еще там хоть месяц, хоть два, хоть сколько-то. Но людям элементарно нужно работать, нужно зарабатывать, нужно есть, нужно жить, и поэтому даже невзирая на то, что вот мы услышали сегодня, что пик только-только пройден, да, конечно, нужно возвращаться к нормальной жизни, да, пусть с разными ограничениями, да, пусть с какими-то мерами безопасности, но больше уже сидеть на месте просто невозможно. У людей, многих людей, к сожалению, несмотря на ту поддержку, которую сейчас правительство старается оказывать, просто закончились деньги. Им нужно работать. Mm-hmm. Поэтому мне кажется, что здесь в любом случае будет принято решение, так же, как и во многих других регионах, ориентируясь не только на количество больных, но и на ситуацию и социальную, и экономическую.
Вот эта нормальная жизнь, возвращение к нормальной жизни, оно пересекается с продолжением вот этой пропускной системы, которая действует в Москве. То есть, когда мы говорим о возвращении к нормальной жизни, оно подразумевает отмену этой пропускной системы? Или это теперь на еще какое-то время, ну, например, как с масками, да, нам сказала накануне Анна Попова, глава Роспотребнадзора, что еще месяц-два на первое время придется походить в масках. Вот с пропускной системой как быть?
Вы знаете, мое субъективное отношение к этому, что вот сейчас эта мера уже просто излишня. Потому что Московская область отменила уже этот пропускной режим. Mm-hmm. И нужно же понимать, что мы живем практически в едином пространстве, транспортном, и рабочем, и социальном, каким угодно. И поэтому разобраться между тем, почему нужно в Москве вот этот пропуск, а почему в Московской области его уже отменили, я, честно говоря, не могу. Может быть, я не специалист, я не спорю, но большинство людей тоже находится в абсолютно таком шоковом состоянии, потому что давайте не забудем, что Москва – это не только территория, которая включена внутри, и содержится и находится внутри МКАДа. Да, в конце концов, Москва – это практически это Докалужская область. У нас есть новая Москва. И почему здесь есть различия, честно говоря, для меня это непонятно. Я считаю, повторюсь, это мое личное мнение, что вот эта мера сейчас, во всяком случае, излишна.
Может быть, в ближайшее время мы узнаем о том, что ждут нас какие-нибудь изменения или, возможно, отмена этой действующей сегодня пропускной системы. Но, Николай Петрович, скажите мне еще вот какой вопрос. Помимо прохождения пика, Владимир Путин и говорил сегодня о Параде Победы. И теперь мы знаем, что он состоится 24 июня. Уже мы знаем о том, что лидеры нескольких стран приняли предложение посетить вот этот парад. С точки зрения и здесь, в том числе, мер безопасности, с точки зрения возможного открытия авиасообщения, открытия границ, хотя вот Дмитрий Песков, пресс-секретарь, сказал, что все-таки авиасообщение первых лиц – это не общее пользовательское авиасообщение, это немного другая история. Но вот в этих вопросах вы каких взглядов придерживаетесь, насколько массовым вот в этом плане должно быть празднование?
Я думаю, что, конечно, те меры безопасности, которые каждый из нас должен придерживаться этих мер, они должны быть практически постоянны. Вы знаете, вот для меня, например, после вот этого периода времени, я прекрасно понимаю, что пройдет полгода, год, но, наверное, в самолете я буду после этого летать в маске. Просто понимая, что там высокая степень риска, и что теперь мы умеем ходить в масках, это ничего страшного. Ну, китайцы, они, например, уже много лет ходят в масках, ничего. Нужно учиться защищать себя самостоятельно. Мы не сможем прожить в изоляции слишком долго. Мы просто существа другие, мы социальные существа. Мы уже не можем общаться постоянно с телевизором или праздновать дни рождения или какие-то праздники, глядя в мобильный телефон и общаясь с родственниками, друзьями посредством вот такого таких средств связи. Это не наше. Мы можем определенный короткий промежуток времени это делать, но не более того. И что касается праздника, то тем более достаточно сложно себе представить, что такой большой праздник, как День Победы, хотя он уже прошел 9 мая, он будет праздноваться не для всех. Если мы уже, это мое личное мнение, но если мы уже начинаем проводить какие-то праздничные мероприятия, то, наверное, они должны быть доступны для всех. Иначе тогда возникает вопрос, а для кого эти праздничные мероприятия? Для телевизора? Ну, наверное, вряд ли. Тем более, что ожидаются к нам в гости. Поэтому мне кажется, что здесь очень важно, чтобы каждый на своем месте, и органы власти, и органы, и те компании, которые занимаются перевозками, и муниципалитеты, они продумывали это. Помните, что случилось после такого очень быстрого введения пропусков в Москве? Очереди.
Да, конечно, помним и пробки, очереди в метро.
Пробки, очереди, и все. Вот мне кажется, что нужно, вот сейчас уже, если уже эта дата назначена, нужно об этом подумать. Нужно подумать, чтобы люди смогли принимать участие в этих праздничных мероприятиях, и все-таки они были защищены. И, конечно, я повторюсь, но очень много зависит от нас самих.
Для народа, вот вы говорите, что праздник будет не для всех, но здесь мы должны с вами отметить, понятное дело, мы переживаем за здоровье возрастной категории людей, а пенсионеры, ветераны, они все как раз-таки возрастные люди. Но вот еще такой общественный момент, насколько для людей будет показательной или такой, ну, представительской форма общения, в том числе лидеров стран, на параде Победы. Потому что мы слышали, там, как одни проводят видеоконференции, все совещания, которые были в России, да, Владимир Путин проводил тоже множество видеоконференций. А здесь получается, ну, такая первая встреча, ну, и она, наверное, для людей с какой-то точки зрения будет авторитетной.
Я согласен абсолютно. И тем более будет странно, если люди не получат вот такие возможности общения и будут видеть, как лидеры стран спокойно общаются без каких-либо препятствий. Это вот будет, как, на мой взгляд, достаточно странно. Поэтому я вернусь к мысли, что мне кажется, что уже сейчас нужно стараться начинать отвечать на эти вопросы и продумывать. Потому что будет странно, если действительно это праздник, пусть он перенесен, да, но будет странно, если это будет праздник не для всех. Все-таки это большая дата, да, она уже прошла, мы переложили праздничные мероприятия, но все-таки именно и прежде всего для пожилых людей вот эти праздничные мероприятия многое значат.
Николай Петрович, пойдемте с вами дальше. Я у вас уже спрашивала по поводу возможной отмены пропускной системы, но вот вообще давайте немножко поговорим о контроле, потому что очень много и сегодня было сообщений, и инициативы даже присутствовали по поводу приложения «Социальный мониторинг». Это то приложение, которое следит за больными коронавирусом, и там было выписано какое-то очень большое количество штрафов, что даже глава СПЧ Валерий Фадеев предложил отменить эти все штрафы, но власти Москвы высказываются против такого категоричного подхода и говорят, что есть те граждане, которые по 5, по 10 раз нарушали карантинную, именно карантинную изоляцию, но и поэтому вполне справедливо им потом выписывались вот эти штрафы. Вообще, сама система, вот про саму систему можете мне сказать, насколько она правильная и с точки зрения регулирования, и с точки зрения контроля как такового? Мы и про законодательный уровень здесь в том числе хотим сказать, вот этот социальный мониторинг, потому что нигде ведь ничего о нем не прописано.
Я согласен абсолютно. У нас достаточно много таких приложений, которые становятся значимыми в жизни каждого, но деятельность которых абсолютно не регламентирована. Я даже писал в своей книжке «Антиманипулятор», которая в прошлом году вышла, что, например, активный гражданин. Мы позиционируем эту систему как систему такого электронного референдума, назовем это так. Но когда мы смотрим, какое количество людей принимает решение в этом активном гражданине, и смотрим, какая это доля от москвичей, то мы понимаем, что основываться, например, при принятии серьезных решений на вот такое приложение или такие опросы, ну, абсолютно неправильно. То же самое и вот эти вот приложения. Да, сама по себе система введения каких-либо штрафов, наверное, она... Это нормально, это во всех странах работает. Но если все-таки мы видим, что вот это приложение, программа дает сбои, то возникает очень много вопросов. Я, например, слышал и читал в соцсетях, и слышал по радио о случаях, когда множественные штрафы приходили, в том числе инвалидам, которые не могут выйти на улицу. Mm-hmm. И здесь получается странная ситуация. Дело в том, что весь груз доказательства, что ты сидел дома и никуда не ходил, он ложится на человека. а при этом штраф уже нужно заплатить, потому что если ты не заплатишь, то тебе будут начислять пени, будут начислять дополнительные платежи и так далее, и так далее. Абсолютно такая же ситуация, например, у нас с парковкой, потому что если ты припарковался или тебе вот какой-нибудь штраф по ошибке прислали, ты пойди докажи, что ты там не стоял. И пока ты будешь это доказывать, пока ты будешь каким-то образом стараться оспаривать те или иные решения, у тебя уже будут дополнительные пени, платежи, и уж извини, пожалуйста, ты должен их заплатить. Вот это обратная сторона цифровизации. Потому что поди вот этой машинке, расскажи, что это произошла ошибка. Это нужно доказывать человеку, а при этом машинка делает свое дело и начисляет там определенные пени, платежи и так далее, и так далее. Это очень сложная ситуация.
Но, Николай Петрович, здесь, наверное, в определенном смысле есть процент доработки и процент недоработки. То есть мы вот когда говорим про видеокамеры, фиксирующие нарушения на дорогах, все эксперты, я об этом много раз уже говорила, собственно, как и специалисты в нашем эфире, озвучивают такое, что есть определенный процент, ну там до 5% это процент погрешности видеокамеры. И что бы вы ни делали, какой бы искусственный интеллект вы ни разрабатывали, сейчас эта погрешность неизбежна. Я могу предположить, что, наверное, с приложениями в каком-то смысле та же самая история. Ну, значит, получается, этот социальный мониторинг, он не был настолько качественно проработан и доработан, раз возникли подобные проблемы?
Я думаю, что да. И здесь сложность заключается в том, что кто попадет в эту погрешность, что им делать? Вот ответа на этот вопрос, к сожалению, никто не дает. Да, говорят, что вот вам держите вот это приложение, вы должны соблюдать, иначе вы будете платить штрафы. А что делать на случай ошибки? Вот такой инструкции, к сожалению, нет. И то же самое можно сказать и про камеры. И то же самое можно сказать про эти приложения. На мой взгляд, это как раз такой сигнал очень важный, который должен поменять в том числе подходы к внедрению подобных программ и подобных систем. То есть любая региональная, федеральная власть, которая вводит такие системы, она должна в том числе предусматривать сценарии ошибки. И очень четко заботясь именно о людях, невиновных людях, говорить, что им делать и что предусмотрено вот на такой случай. К сожалению, мы видим, что очень часто такого нет.
Вот если бы мы сейчас с вами имели возможность предложить какой-то из вариантов, куда обращаться людям, кому были неправомерно выписаны вот эти вот штрафы, как вы думаете, более удобная, понятная система, она была бы в рамках создания какой-то комиссии, ну, не знаю, какой-то группы людей, которая этим занималась, там, имеющие отношение к мэрии Москвы или еще кому-то, или это вообще отдельная ведомство, уже существующее и работающее, могло бы принимать эти жалобы, заявки. Вот как бы можно было бы организовать, понимая, что короткие сроки?
Я не считаю, что вот эти ошибки должны порождать еще какую-то бюрократическую надстройку. Если мы понимаем, что вот объем этих жалоб, он превосходит уже разумные пределы, и мы понимаем, что это очевидная ошибка, как это происходит сейчас, судя по всему, вот с этим приложением «Социальный мониторинг», то я абсолютно согласен с Валерием Александровичем Фадеевым, который предложил просто это все аннулировать. Ведь в конце концов речь шла о временной мере, которая сейчас оканчивается. И во многом это приложение, оно играло роль именно такого пугача, можно назвать. Что вот у тебя это приложение, оно как большой брат следит за тобой, поэтому ай-яй-яй, не выходи. Сейчас, когда уже вся история заканчивается с этой изоляцией, то действительно, мне кажется, предложение Валерия Александровича, оно абсолютно разумно выглядит в этой связи.
С другой стороны, Николай Петрович, мы же все понимаем, что нет ничего более постоянного, чем временное.
Упаси Господь. Если мы говорим о вот таких приложениях и о таких мерах, ни в коем случае. Вы знаете, здесь очень много вопросов, и мне в том числе задают, и я собирал экспертов на своем канале Николаев подкаст в Ютубе. Вы знаете, очень много вопросов связано с тем, а где эта информация, а кто имеет доступ к этой информации, куда она идет, и кто ее будет анализировать, вот та информация, которая собирается через вот этот социальный мониторинг, систему распознавания лиц. Люди реально боятся, люди действительно не понимают последствия, которые могут возникнуть. Здесь, конечно, очень много и домыслов может быть, но мы видим по опыту, вот, который сейчас мы приобретаем с приложением «Социальный мониторинг», что, например, любая ошибка, она может дорого стоить прежде всего человеку невиновному. И вот это, конечно, людей очень и напрягает, и страшит. В этой связи, конечно, возникает очень много вопросов по организации контроля за любыми цифровыми вот такими новообразованиями. К сожалению, пока ответа на многие вопросы нет, и просто никто их не представляет.
Ну вот коротко последнее мне скажите по поводу контроля, Николай Петрович. Получится ли удалить те данные россиян, кто оформлял цифровые пропуска? То, что обещает Минкомсвязи сделать.
Я бы очень хотел, чтобы это получилось. И, конечно, это было бы идеально. Но, опять же, возникает здесь вопрос, кто это будет контролировать. Я, когда мне звонят с очередным предложением по таким рекламным предложениям по телефону, я каждый раз говорю, что я требую от вас, чтобы мой телефон был стерт из вашей базы данных. Проходит несколько дней или, может быть, там пару недель, но опять мне начинают звонить. Возникает вопрос. Я же требовал, я же просил, но кто-то не стер мой телефон из этой вот телефонной базы. Поэтому здесь вопрос гражданского контроля, общественного контроля за действиями операторов тех или иных цифровых баз данных, он исключительно острый. Особенно потому, что мы все-таки идем дальше в цифровизацию. Мы приняли закон о создании единого цифрового регистра граждан. Опять же, тоже это людям, так как не объясняют, как это будет работать, то возникает много эмоций. Поэтому я очень надеюсь, что мы сможем опираться на порядочность операторов вот таких вот баз. Мы, кстати, не всегда знаем, что это за операторы. Это тоже отдельный вопрос. Но, конечно, то, что эти данные должны быть стерты, недоступны, и не появляться никогда и нигде, я считаю, это необходимо. Но опять же вопрос контроля, это важно.
Угу. Буквально минута у нас с вами, к сожалению, остается. Время очень быстро летит. Но еще один острый вопрос я не могу вам не задать. Понятное дело, что сейчас очень много разговоров про вакцины. И сейчас сенаторы разрабатывают законопроект, который, согласно которому детей без прививок в школы и детсады не допустят. Вот здесь вы какую, ну, довольно, видимо, взвешенную позиции придерживаетесь, судя по тому, что уже нам рассказали?
Ну, во-первых, я еще не видел этого законопроекта, и еще не факт, что он есть, потому что очень много слухов
разрабатывают,
по
этому поводу. Никто не видел.
Я считаю, что когда мы говорим о вакцинации, это должна быть сугубо добровольная история. Не якобы добровольная, не вмененная, а реально добровольная. У нас очень много, к сожалению, есть и осложнений после вакцинации. И если мы говорим о вакцинации, допустим, от коронавируса, то давайте мы не будем забывать, что вообще-то вакцины должны тестироваться на протяжении многих и многих лет. И только после этого каким-то образом выводиться уже к тем, кто действительно хочет привиться. Поэтому здесь очень много вопросов. В эту пятницу я вот тоже на своем канале в Ютубе «Николаев подкаст» буду делать прямой эфир, мы будем собирать людей.
Николай Петрович, мы обязательно зайдем к вам туда, посмотрим и почитаем. Время, к сожалению, заканчивается. Николай Николаев, председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам.